Мы на самом деле не просто помазанники, мы помазаны из рога, аминь, не из чаши. И мы действительно проповедуем искупление. Интересно, еще один из образов, который тоже есть в Писании, и нам нужно иметь это, нам тоже нужно иметь, потому что, видите, из рога помазывали с одной стороны. С другой стороны, рог также использовался как труба, да, для того, чтобы можно было трубить. И в разные времена, в Библии вы можете почитать, использовались разные трубы для каких-то моментов. Но на самом деле, знаете, была вот эта труба, там медные трубы, серебряные трубы, мы встречаем разные трубы. Вот. Но именно шафар, опять-таки, это была труба, которую брали из рога. Да? И опять, чтобы взять этот рог, нужно убить животного и нужно пролить кровь. Вот. И опять-таки, это символы искупления. Вот, Откровение, 8 глава, там встречается, ну, такой образ труб, помните, 7 ангелов, 8 глава, с 6 по 7 стих, и потом 13, ну, просто как для сравнения. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь. Видите, то есть раз... Вот труба прозвучала, и высвобождение чего? Град, огонь, смешанные с кровью, пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Там 13 стих. «И увидел я, и услышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: „Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить“». И что-то подобное, друзья, может быть, знаете, вот именно в проповеди Евангелия, потому что Евангелие — это своего рода возвещение. Это не просто, это труба, это проповедь Евангелия. Это сильное духовное действие, за которым обязательно будет что-то происходить. Это не просто, знаете, вот не рассматривайте себя, потому что мы будем формировать образы в эти дни. Не рассматривайте себя, знаете, вот как какого-то робкого, как какого-то, знаете, ну, проповедь Евангелия — это даже не игра на сопилочке, понимаете? Если вы слышали, как звучит шафар, это очень мощно. И знаете, что самое важное? Всегда за звуком шафара всегда происходят определенные события. Слово, которое выходит из вот этой трубы искупления, оно обязательно произведет какую-то работу. Обязательно. То есть я думаю, вот знаете, почему для евреев, да, вот было понятно. Вот мы читаем, да, и они пошли и проповедовали Евангелие. И когда они проповедовали, Господь подтверждал их слово чудесами и знамениями. Ну, как бы для нас, вот, не из той культуры, ну, непонятно, ну, как это. Но опять-таки, почему Господь подтверждал? Они знали, друзья, они знали, что если звучит труба, это не просто пустой звук. Она не может звучать, ну вот, она не звучала постоянно, то есть она звучала именно в ключевых, важных, фундаментальных моментах времени. И если она звучала, друзья, что-то происходило. что-то происходило. И нам нужны, вот нам особенно, потому что, видите, чем, скажем, мы с вами отличаемся от израильского народа. Они понимали образы. Видите, для нас, что с чашей помазали, что с рога, ну, как бы нет разницы. Для нас, ну, какая разница, та труба медная, серебряная или труба шафара. Но, видите, все эти вещи, они имеют очень, ну, серьезные ключевые моменты. Ключевые. Особенно я, вот, приезжала там сестра Виктории, мы разговаривали, я говорю, пойми, для израильского народа, вот там, где вы живете, и брат один учится вместе с нами в этой школе, он тоже из Израиля, и приятно было видеть, знаете, как он там проповедует о десятине, и мне прислали ролики, он выходит, и он смело говорит, что десятина — это свидетельство того, что он жив. Аллилуйя! И когда мы даем десятину, мы свидетельствуем, что наш Бог жив, Иисус живой. То есть и атака на десятину — это не просто атака на финансы и на финансовое обеспечение. Нет, здесь гораздо все серьезнее. Это атака на свидетельство о том, что он жив. Вот. Но что я хочу сказать? Вот там, особенно в Израиле, очень, ну, нужно разбираться вот в этих моментах. Хотя, опять-таки, видите, ну, это усилит. Потому что если мы, знаете, вот так робко подходим и начинаем свидетельствовать, знаете, так вот, играя на сопилочке и как бы не видя образы, что, ну, получится, не получится. Вы представляете? То есть вот, ну, мы дальше посмотрим. Я специально взял эти образы для того, чтобы, знаете, когда вы включитесь, когда вы откроете уста и начнете проповедовать Евангелие, для вас это будет все. Я начал трубить в рог. А если я буду трубить за этим, обязательно что-то произойдет. Обязательно что-то произойдет. Аминь. Давайте посмотрим книгу Левит, 25 глава, 8-10 стих. Левит, 25 глава, 8-9. Смотрите. «И насчитай себе 7 лет субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет». И дальше, смотрите. «И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Вы понимаете, какой мощью обладал, ну, вот этот момент, когда они трубили в юбилейные трубы. Это, ну, рог. Вы понимаете? То есть какую свободу это приносило? Вы посмотрите, какой образ, а, мощный. Каждый мог возвратиться во владение свое. Все узы падали, все, все долги прощались. Вы видите, как можно? Каждый возвратитесь в свое племя. То есть когда, тогда это было, и ведь это были образы. Но тем не менее, эти образы, они высвобождали силу. А сегодня у нас не просто образы. Когда мы приходим к человеку и говорим: «Послушай, у меня есть радостная весть для тебя, настолько радостная, потрясающая, грандиозная, твои грехи прощены, твои болезни искуплены, все, они забраны, ты имеешь 100% здоровье». То есть и когда мы делаем это смело, не робко, играя на сопилочке, а когда мы громкий, такой пронизывающий звук создаем, это приносит освобождение, это производит что-то. Аминь. Посмотрите, еще один из образов, вот если Иисуса Навина, 6 глава, вот посмотрите, насколько мощный образ, это Иерихон. И, знаете, Иерихон, он может быть как прообраз неприступных городов. И некоторые говорят, знаете, куда не приезжаешь, и говорят, ну да, вот в этом городе тяжелее всего проповедовать Евангелие. Вот тот город открытый, а этот город закрытый. Но как бы там ни было, друзья, знаете, что ключ к самому закрытому городу, он именно в правильном, мощном духовном действии. Потому что, смотрите, физически никак нельзя было взять этот город. То есть представьте, стены 15 метров в высоту и 15 метров в глубину. Ну, на то время. Ну, это и, то есть, ну, чтобы подкопать нельзя было. И две колесницы, знаете, устраивали там, ну, скачки на стене, ширина стены. Ну, представьте, то есть никак, нереально, неприступное. И я думаю, что Дух Божий, он не только там что-то демонстрировал, но он нам демонстрировал. Потому что когда, помните, мы читаем книгу, ну, Писание, мы говорим, что все Писание богодухновенное, оно полезно для научения. И что? И нам нужно в каждой книге Библии видеть Христа. И человек говорит, а где я могу увидеть? Причем где тут увидеть того Христа в войне израильского народа против этих народов? И вообще, где тут можно увидеть Христа, когда они обходят стены Иерихона и так далее? Но трубы, которые трубили. Знаете, вот этот вот юбилейный рог. Представьте, насколько могущественной силой обладает Евангелие. Представьте, одна труба зазвучала, и каждый, не некоторые, каждый возвращался домой. Каждый выходил на свободу. Все долги прощались, аннулировались. Это мощно было. Теперь, смотрите, давайте прочитаем. Иисус Навин, 6 глава, 1 стих. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Видите, нам не нужно бояться сильных, нам не нужно бояться высоких стен, нам не нужно бояться закрытых городов, нам не нужно бояться закрытых стран, потому что, знаете, как говорят, о, ну Иран — это очень закрытая страна, Ирак — это очень закрытая страна, Афганистан — это очень закрытая страна. Да, и выглядит так, как, вот знаете, Иерихонские стены, что, ну, христианство сюда, ну, никак не войдет. И почему, допустим, многие страны еще не взяты, потому что пытаются зайти туда, ну вот, знаете, не с крестом, а именно как-то вот, знаете, через гуманитарные помощи, и они настолько, ну скажем, гуманитарные, что, ну, даже вообще очень сложно увидеть там Христа. Но Евангелие — это та сила, которая может изменить что-то. Только Евангелие. И вот смотрите, Бог говорит, так, предаю в руки твои. Дальше. И смотрите, каким образом. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом. А в седьмой день обойдите вокруг города семь раз и священники пусть трубят трубами. Дальше, когда затрубит юбилейный рог, братья и сестры, когда затрубит юбилейный рог, когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. И потом мы читаем дальше, там 19 стих. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась вся стена города до своего основания. Аллилуйя! Вы просто вот подумайте, друзья, подумайте для начала о тех вещах, которые в вашей жизни, как Иерихон. Знаете, какие-то вещи, кто-то не может в преуспевание войти, знаете, вот финансовое, для кого-то это не пойму как туда. Кто-то исцеление для кого-то семья. Но все это на самом деле, знаете, будет падать, когда мы начнем трубить. А чтобы трубить, нужно не просто, знаете, трубить, а трубить с откровением. Вот знаете, как причастие, да? Павел говорит, почему немощные и больны? Ведь вы же принимаете причастие. Да, да, принимаем. Но оно не дает, оно не высвобождает силы. То же самое, можно трубить в рог, но трубить без откровения, и ничего не будет производить. Но когда, знаете, у нас есть концепция завершенной работы, аминь. То есть мы видим, ясно видим, мы ясно понимаем то, что сделал Христос. Мы аккуратны, мы не примешиваем сюда ничего, аминь. Мы не добавляем, и мы начинаем провозглашать, то есть трубим о том, что сделал Он, аминь. В его рог спасения. Вот тогда любые стены падают. Любые стены. Я хочу сказать, понимание Евангелия, оно нужно не только для проповеди Евангелия кому-то, потому что Евангелием мы должны жить. Мы должны пережить силу Евангелия, действующего в нашей жизни. Аминь. Евангелие, которое высвобождает силу, и мы видим это в своих телах, аминь, в своем здоровье, мы видим это в своих финансах, мы видим проявление этой силы в своих отношениях, в семье. И потом, знаете, когда мы видим, мы, конечно же, идем дальше, мы идем проповедовать, и мы делимся не просто для чего-то, но мы реально видим, как люди спасаются. И нет таких городов, которые были бы закрыты для Евангелия. Нет. Потому что, знаете, когда даже мы были, и это не случайно, история оставляет нам образы. Образы оставляет. Знаете, когда мы были в Ефесе, и понимаешь, насколько серьезный город, даже сейчас, если вы были в Ефесе, в Турции, если не были, будете в Турции, поедьте, обязательно посмотрите. Даже сейчас впечатляет, знаете, спустя 2000 лет, впечатляет это. И смотришь, насколько было все сложно, насколько общество было заражено. Там такие стены иерихонские стояли, что нереально. И два человека приходят, и они высвобождают силу, они трубят в рог трубят. Не из чаши, а в рог. Они не говорят, в ад пойдете и так далее. И представьте, люди книги сжигают, люди перемена мышления, люди храм Артемиды оставляют. Это вообще, знаете, это настолько было там, ну, серьезно все. Рок, правильная проповедь Евангелия, она сломала эти стены Ефеса. Евангелие пришло, сила Божья восстановила то общество. Большая перемена мышления. Сегодня то же самое. Иисус Христос не изменился, потому что, видите, нам нужно держать правильные образы, потому что как бы общество и время, оно как бы навязывает, оно говорит, ну, знаете, Библия говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. А видите, есть то, что Библия говорит, а есть то, что время говорит, общество говорит, обстоятельства говорят. И обстоятельства говорят, не-не-не, сегодня Христос не нужен, сегодня Христос не насущный, сегодня Христос бесполезный. Нет, это неправда. Это неправда, потому что люди не только когда-то нуждались, ведь жизнь не стала лучше, друзья. Посмотрите, то есть людей намного больше больных, болезни появились намного страшнее, проблем в обществе гораздо больше, чем было. Наоборот, сегодня Иисус Христос более насыщенный. И востребуемый, аминь, для людей. Поэтому имейте вот этот, знаете, образ правильный, трубите в трубу, аминь, в искупительную трубу. И каждый раз, когда проповедуется Евангелие, высвобождается сила Божья, и стены падают, аминь. Смотрите, 1 Петра 2:9. Писание говорит, но вы... Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, и смотрите что, чтобы что возвещать, или чтобы что трубить, трубить в рог, объявлять, потому что кто-то не знает, но нам нужно объявить, что все, пора выйти. Вы можете выйти из рабства болезни, вы можете выйти из рабства долгов, вы можете... выйти из рабства демонического, вы можете выйти из рабства одиночества. Вот. Мы призваны возвещать. Аминь. Возвещать. 1 Коринфяна, 11 глава, тоже мы упоминали о причастии, но посмотрите. 1 Коринфянам 11:26. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И видите, ну, в одном из переводов говорится, что мы смерть Господню провозглашаем. То есть, потому что Евангелие, оно не только говорит, ну, о том, что люди имеют, но оно также говорит о том, что сделал Христос для того, чтобы люди имели. И провозглашать, я как-то проповедовал эту проповедь, и одна семья, они вот, знаете, ну, получили откровение, что причастие — это не просто молчаливое действие, знаете, ну раз выпил, съел, ну, и ничего не произошло. Нет, то есть они ожидали от своего провозглашения, они рассматривали это как провозглашение. То есть они взяли тело Господа, они взяли, да, чашу, тело, и они провозглашали. Они делали это как дерзостное провозглашение, и они говорили, мы искуплены от болезни, мы провозглашаем, что Иисус уже сделал. И, конечно же, они пережили, знаете, последствия этого духовного действия, потому что оно было с откровением. Вот то же самое, знаете, Евангелие. Мы должны ожидать то, что будет происходить. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И это и есть, конечно, тоже служение праведности. Римлянам 14:17. Римлянам 14:17. Смотрите, мы говорили, но все-таки нужно еще нам утверждать. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Видите, важно тоже, вот мы в конце библейской школы, важно перейти от откровения к проявлению. Потому что нам нужно не только разобраться в вопросе праведности, нам нужно научиться служить праведностью. Видите, очень важный момент. Кто сим служит. Да, это хорошо, есть понимание, да, это хорошо, но все равно это ведет к служению. Это то, что должно вылиться в такую практическую часть. Кто сим служит Христу. Нет времени, но поразмышляйте об этом. Допустим, я тоже размышляю, и я как-то проповедовал о том, целая серия была проповедей, как служить праведностью, как служить миром. Миром можно служить. И я скажу вам, это очень мощное служение. Когда, допустим, мы смотрим на служение Павла, это вот как раз служение, яркое такое служение праведностью. Когда мы смотрим, допустим, на современных, вот Билли Грэйм, да, это Бог дал ему вот другую часть служения, он служил миром. И его знаменитое послание, и целая книга есть у него «Мир с Богом», она так и называется. «Мир с Богом». И представьте, то есть вот он взял, одну из сфер, и он в большей мере служил миром. То есть он приезжал, он делал большие крусейды. И он, опять-таки, конечно, на основании завершенной работы, он провозглашал мир. Он говорил: «Мир! Аллилуйя! Примирившись с Богом». Вот. Мир имеете. Из-за того, что Христос сделал, вы имеете мир. Нет вражды между вами и Богом. Потому что, может быть, там третий день мы уже больше поговорим о практических, таких проповедях, да. Вот. Что нам проповедовать? Потому что люди, когда начинают проповедь Евангелия, они начинают из книги «Бытия» и заканчивают рыжими конями в книге «Откровения». Но Евангелие, оно простое. Это радостная весть. Радостная весть. Да, конечно, мы видим, что праведность идет вначале, да. Опять-таки, о праведности нет без жертвы, опять Христос. Мир идет, радость. И вот этими вещами нам нужно научиться служить людям. Потому что сказано, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Видите, доставляет радость Богу, и человек, который может служить так, он в почете у людей. Мы вот были на конференции, и одно из служений было, проповедь называлась «Праведность во взаимоотношениях». И на этой конференции много людей, знаете, вот братья, сестры, они были во вражде. И вот когда они поняли вот эту концепцию праведность во взаимоотношениях, когда взаимоотношения рушатся, когда в них входит осуждение. Вот что такое было разделение церкви? Это отсутствие откровения праведности. Всегда будет там, где нет откровения праведности, всегда там проявится разделение, разногласие и так далее. Потому что праведность, она оправдывает даже, что бы там ни было. Вот, но на самом деле именно вот эта часть осуждения, оно разрывает взаимоотношения. И так было, ну, приятно наблюдать на этой конференции, как подходили братья, сестры, мне говорили: пастор, такие взаимоотношения были. Да, мы вот были друзьями, ну просто разругались, и ну все. Ну, сегодня мы восстановлены. И я видел, вы знаете, что такое служение праведностью. То есть нам нужно перейти, к чему я говорю, перейти от откровения о праведности к служению праведностью. Нам нужно перейти от откровения о мире, который мы имеем с Богом, к служению. Потому что вот, может быть, вот смотрите, Билли Грэму достаточно было одной проповеди. Я не знаю, сколько, ну, миллион там, ну, я точно не знаю, но очень большое количество людей, миллионы он привел к Богу. Одной проповеди. То есть вот получил откровение, что мы имеем мир с Богом благодаря искупительной жертве Христа. И он приходил, и он проповедовал мир. Кто-то проповедует радость. Есть служители, которые служат радостью. И на мировом уровне мы видим Хеген, как служил радостью. Это сильно. Аминь. Хорошо. Итак, кто сим служит, тот доставляет радость Богу и в почете у людей. И тоже, посмотрите, да, за Иисусом следовали толпы народа. Почему? Потому что Он тот, кто оправдывал нечестивого. Евангелие — это оправдание. Это благая весть об оправдании. Вот, Он служил людям праведностью. Марка 2 глава, 1-2 стих. Давайте немножко посмотрим, потому что вот эти образы, они нужны нам. «Через несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме». И помните, мы, когда говорили о благодати, рассматривали это место Писания, мы задавали вопрос: кто Он? Слышно стало, что Он в доме. Кто Он? Он обвинитель? Нет. Слышно стало, что Он тот, который оправдывает нечестивого, тот, который на самом деле не несет вину, а наоборот освобождает. И смотрите, какой результат. Тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово. Какое слово Он говорил? Конечно же, об оправдании. 5 стих говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть вот проповедь Евангелия — это не просто проповедь, в которой мы должны вызвать еще большее осуждение. Знаете, человек сам себя осуждает, он сам знает, что он грешник, но мы еще больше усиливаем. Нет. Проповедь Евангелия — это радостная весть о том, что да, да, ты заслужил смерть, да, ты грешник, но Иисус Христос, Он что-то сделал. И когда есть вот такое вот послание, и когда мы больше концентрируемся не на грехах, а на прощении грехов. Знаете, когда мы провозглашаем прощение грехов, вот это служение, оно является служением праведности, которое проявляет что-то. Аминь. И мы увидим, друзья, когда мы начнем проповедовать правильно, мы увидим большое количество людей. Потому что там, где проповедуется осуждение, люди убегают оттуда. Но видите, как только стало слышно, и нам нужно опять-таки сделать слышным проповедь Евангелия. А чтобы люди услышали, нужно громко проповедовать. Громко проповедовать. О чем? О том, что Он тот, который оправдывает. Он не обвинитель, Он оправдатель. Аллилуйя. Деяние, 13 глава, 38 стих. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. То есть видите, как проповедовала первая церковь. Она с большим дерзновением проповедовала или возвещала, что прощение грехов. Вот представьте, да, вот этот образ, который рисует нам Ветхий Завет, да, трубы трубят. Что это? Возвещение. Аминь. И какое возвещение? Возвещается вам прощение грехов. Знаете, сильно. Это нужно усилить, это нужно сделать громким, не робким, а громким. Потому что, знаете, вот религия, она начинает как-то так все переводить в такую плоскость. Если мы громко будем говорить о прощении грехов, тогда люди будут грешить, и вообще христианство вымрет. Нет. То есть, когда люди примут спасение и родятся свыше, вот новое творение, которое будет являться вот той сущностью новой, оно будет жить правильно. Аминь. Хорошо, друзья. Итак, давайте пойдем дальше. Давайте все-таки еще прочитаем 2 Коринфянам 3:6, и потом пойдем уже дальнейшим моментом. 2 Коринфянам 3:6-9. Итак, написано: «Он дал нам способность». Видите, я думаю, что через вот эти откровения, через понимание Нового Завета у нас приходит способность. Потому что мы не просто, слушаем что-то. Нет, мы принимаем способность. И какую? Смотрите, быть служителями Нового Завета. А что это за служение Нового Завета? Это служение не осуждения, мы видим дальше, это служение оправдания. Аминь. Это служение, которое славное, потому что все мы хотим видеть большие чудеса, большое пробуждение и так далее. Но где оно открывается? Где открывается служение Нового Завета, вот это вот славное? Оно открывается в понимании, аминь, и в способности вот так служить. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, то есть осуждение имеется в виду, оно убивает, а Дух животворит, или именно служение оправдания, да, и какое оправдание? Такое открытое, знаете, вот как пронизывающий звук трубы, смелое. Вот. Потому что на сопилочке можно играть, когда все спят. Попробуйте дуть в шафар тихо, когда в доме все спят в 4 утра. Знаете, это невозможно. То есть это сразу пробуждает всех. Дальше. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Должно быть славно служение Духа. Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славой служение оправдания. То есть вот как умножить славу? Слава не умножается через молитву. Обратите внимание. Вот если мы будем больше молиться, умножится или слава будет преизобиловать. Нет. Смотрите, как изобилует. Изобилует славой служение оправдания. Чем больше оправдания, чем больше оправдания, тем больше славы. Чем яснее вот эта концепция того, что сделал Христос, тем больше славы. Чем больше осуждения, чем больше концентрации на грехах, тем меньше славы. Поэтому что мы делаем? Мы не просто так получаем откровение об оправдании, а мы получаем эти откровения для того, чтобы действительно служить этой праведности, служить оправданию. Я говорю, я настолько был благодарен, когда, знаете, люди подходят, друзья, которые, вот знаете, поссорились, подходят, плачут и говорят, вау. Я им говорю, знаете что, взаимоотношения — это самое важное. И говорю, есть место Писания, которое звучит так, что с великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего. Да, помните? И это место Писания, оно, его можно тоже применить вот именно к взаимоотношениям. Потому что когда во взаимоотношения входит осуждение, все, взаимоотношения прекращаются. Иногда они перерастают в развод, потому что развод — это вот где развод? Там, где нет оправдания. Почему христианские семьи разводятся? Вот, нужно их психологии научить. Нет, друзья, их нужно научить праведности. Потому что пока муж имеет концепцию праведности и жена, и они служат друг другу праведностью, потому что как муж, так и жена не идеальные. Правда? И те, которые семейные, вы знаете, что семья — это самое неидеальное место. Но почему-то в самом неидеальном месте тоже можно быть счастливым. И при каких обстоятельствах? При обстоятельствах, когда есть вот это откровение о праведности. Амин. Аллилуйя. Слава Богу. И я говорил этим людям, говорю, знаете, вот есть взаимоотношения, испытанные. И может быть, я не знаю, почему вот как-то, ну, я пытаюсь уйти от этого, но как-то я говорю, возможно, кому-то нужно это. Вы знаете, есть взаимоотношения, которые были хорошими, братскими. Муж, жена, брат, сестра, ну, церкви, друзья, и потом разрушились. Вы знаете, когда люди способны восстанавливать взаимоотношения, это взаимоотношения не просто уже в дальнейшем, ну, как хорошие взаимоотношения. Эти взаимоотношения становятся драгоценными. Знаете, как в этом месте, дабы испытанная вера, а тут дабы испытанные взаимоотношения оказались драгоценнее гибнущего. И знаете, когда вот подходили люди, они поняли праведность во взаимоотношениях. Потому что они говорят, так мы понимали праведность. Но праведность нужно понять еще во взаимоотношениях, а праведность нужно еще понять в проповеди Евангелия, а праведность нужно еще понять в молитве, а праведность нужно понять в семье, ну, в разных вещах. И они говорят, вау, сегодня мы стоим восстановлены, и сегодня наши взаимоотношения драгоценные. Я верю в то, что Бог тоже что-то будет делать, и, ну, потому что каждый из нас, знаете, мы тоже где-то потеряли друзей, правда? Вот со всеми этими событиями. Но когда откровение о праведности возвращается, оно не только для проповеди Евангелия, оно для взаимоотношений, для восстановления и для драгоценных взаимоотношений. Потому что последнее пробуждение, оно потребует не просто участия отдельных или некоторых людей, но оно потребует участия каждого, когда каждая отдельная часть церкви будет действовать как должно, тогда на самом деле мы сможем собрать всю жатву. Аминь. Хорошо. Ладно, и идем тогда дальше. Давайте откроем, заложим для завтрашнего дня фундамент Матфея 9 главу. Матфея 9 глава, 35-38 стих. Матфея 9, 35-38. И вот здесь интересное, замечательное место Писания. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». И видите, какое Евангелие он проповедовал, а? Он проповедовал Евангелие Царствия, он не проповедовал Евангелие Благодати, потому что это было еще до креста. Аминь. И что значит Евангелие Царствия? Это было, ну, Евангелие само по себе слово, это радостная весть. И смотрите, Евангелие или радостную весть, какую? Евангелие Царства. То есть он проповедовал о том, что приблизилось к Царству. То есть возрадуйтесь, Царство приблизилось. И, конечно же, ну, люди того, той эпохи, они не радовались. Почему? Потому что когда Царство Божие приближалось в той эпохе, это, ну, было, ну, скажем, не совсем приятно, потому что если Царство приближается к грешникам, то все плохо. Но Иисус говорил о том, что приближается другое Царство. Ну, в каком отношении? Царство, из которого будет проявлено искупление. Аминь. И потом уже мы с вами не будем проповедовать Евангелие Царства, мы будем проповедовать Евангелие Благодати, потому что это, ну, две разные вещи. Аминь. Хорошо, дальше. Смотрите. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И видите, вот это фундаментально важное откровение о том, чтобы мы верно разделяли слово истины, вот оно настолько важное. Потому что если мы не понимаем вот того, о чем мы говорили в той теме, естественно, мы будем видеть неправильный образ. И ведь сегодня многие христиане до сих пор верят в то, что жатвы много, а делателей мало. Но когда мы имеем способность верно разделять слово, и мы понимаем, что это было до креста, Иисус был один, как рожденный свыше, да? То есть не было рожденных свыше людей, не было делателей. Опять-таки, когда мы читаем контекст и читаем 8 главу Матфея, 7 главу, мы видим, как много Иисус работает, как Он устает, как Он не успевает. Людей много, Он не в силах исцелить всех. То есть Он может, конечно, но у Него физически не хватает времени, сил с каждым остановиться, с каждым поговорить. И вот в той эпохе Он говорит: молитесь, потому что жатвы много, а делателей мало. Но сегодня мы должны изменить этот образ. И мы утверждаем, что сегодня тоже жатвы много, а делателей, друзья, больше, чем достаточно. Жатвы много, а делателей, чтобы собрать жатву, больше, чем достаточно. Делателей очень много. Делателей очень много. Знаете, вот давайте изменим образы. Но они должны быть активированными, друзья. Потому что, знаете, вот как фильмы показывают, и там, ну, даже называют там «спящий агент». Видели мы уже, да, там какие-то современные фильмы про спящих агентов. И он даже и сам не понял, что он агент, у которого есть способности. Некоторые, ну, понимают, некоторые даже сами не понимают. И вот когда мы читаем вот в той эпохе, то мы видим, жатвы много, а делателей мало. Но теперь, вот после креста, найдите хоть одно место Писания, которое говорит о том, что жатвы все еще много, а делателей мало. Мы не найдем, наоборот. Обратите внимание, Римлянам 12 глава, 1 стих, апостол Павел, а он обращается. Смотрите, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, что представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть, видите, после креста Павел не молится о делателях, он обращается к делателям. И что он говорит? Он говорит: «Вы делатели, но вам нужно предоставить себя. Вам нужно предоставить свои тела в распоряжение, в жертву живую». И это, видите, совершенно другая концепция. Потому что на самом деле, друзья, если Ефес могли пробуждать 2 человека, представьте, сколько сегодня сотен тысяч в некоторых городах, тысячи верующих живут. Это реально. Но в чем проблема? Проблема в том, что делатели должны перейти из спящего режима в активный режим. И я недавно проповедовал проповедь, которая так и называлась «Активация спящих агентов». И вот об этом мы будем говорить дальше. Сегодня, к сожалению, наше время вышло. Спасибо большое. Вот, но формируйте, позволяйте Духу Божьему формировать образы. Аминь. Благословляю всех. До завтра. И завтра продолжим.